Всем привет, меня зовут Виктор Ширяев, я сооснователь Центра практик осознанности MindSpot в Одессе и уже сейчас онлайн во всем мире. Это второй выпуск MindSpot подкаста, подкаста, в котором мы общаемся с различными людьми, представителями помогающих профессий, преподавателями медитации, коучами, психологами и не только, людьми, которые могут пролить нам свет на то, каково это работать с другими людьми, что нужно учитывать в работе с другими людьми, что нужно учитывать для того, чтобы быть более лучшим специалистом помогающих профессий, помогающим практикам. Меня это интересует и как профессионала, просто человека, который индивидуально ведет сессии, групповые занятия проводит. И меня это интересует как автора и ведущего программы подготовки преподавателей, инструкторов практик осознанности. То есть меня это интересует со стороны, с той стороны, что я могу еще добавить в свою программу, в нашу программу, для того, чтобы специалисты, которых мы готовим, преподаватели современной нерелигиозной медитации, становились более лучшими преподавателями современной медитации. И вот этот выпуск, моя гостья, это Александра Вильвовская. Александра Вильвовская – это амбассадор темы эмбодимента в России и русскоязычном мире. Виля – психолог-терапевт, работает с людьми онлайн и офлайн, ведет различные телесно-ориентированные обучающие программы. И наша тема сегодня – это тема травмы и травмоинформированности в работе с другими людьми. И эта тема очень важна в контексте работы преподавателя практик осознанности, поэтому я вначале задавал вопросы про то, что такое эмбодимент и что такое травма, и затем мы перешли к более таким практичным, прагматичным вопросам того, на что имеет смысл обращать внимание преподавателям медитации в работе с другими людьми для того, чтобы учитывать эту историю с травмой, для того, чтобы стремиться к большей травмоинформированности. Виля отдельно комментирует, что ей не нравится слово «травмобезопасность». И действительно, когда мы говорим про практики осознанности, мы говорим про разворачивание навстречу к собственным переживаниям. А они бывают самые разные, в том числе сложные, в том числе потенциально травмирующие. И тема травмоинформированности, она как раз и заключается в том, как мне с этим быть, как мне учиться соприкасаться со сложными гранями собственной жизни, собственных переживаний, так, чтобы это шло, ну, можно сказать, мне на пользу, а не на вред. Я получил огромное удовольствие от общения с Вилей. Я учился у нее и у Марка Уолша в программе по эмбодименту, эмбодимент-фасилитации, EFC. И Виля для меня учитель, друг, коллега и просто очень дорогой мне человек. Поэтому я получил огромное удовольствие от этого общения и надеюсь, что вы тоже получите удовольствие от прослушивания или просмотра, чего вам искренне и желаю. Хорошего просмотра. Ну что, привет.
Привет.
Вот, видишь, мы только говорили о том, что я стану более деревянный в тот момент, когда включится, нажмем на заветный красный кружочек, вот это произошло. Окей, всем привет, меня зовут Виктор Ширяев, у меня в гостях на этот раз Александра Вильвовская. Александра, Виля, друг, учитель, в какой-то прошлой жизни, не знаю, мать, сестра или что-то такое, в принципе, это не, даже не то, чтобы сильно маловероятно, вот, и учитель, учитель эмбодимента. И я с этой темой соприкоснулся через Вилю и через их с Марком Волшем офлайновую, живую, тогда еще, не знаю, как сейчас, программу. И я за Марком какое-то время наблюдал, знал еще до этого через своего учителя медитации Шинзена Янга, и Марк как-то тоже тогда еще этим интересовался, я стал за ним тоже как-то наблюдать за его деятельностью, потом потерял на пару лет, и через несколько лет выяснилось, что вот есть такая программа в России, которую можно пройти, она целая, длительная и годовая, и очень интересно была устроена. Сейчас я говорю «была» не в смысле, что ее не существует, но в том виде, вероятно, не существует. В общем, это такое небольшая предыстория, может быть, нашего знакомства, а цель, с которой вот я хочу с тобой поговорить, и что мне будет интересно сегодня пообсуждать, это все в контексте программы подготовки преподавателей практик осознанности, много взрывных согласных, и с одной стороны, мне это, безусловно, очень интересно в контексте темы эмбодимента, и эмбодимент иногда позиционируется как телесная осознанность, иногда говорится, что это часть. У нас, в том числе с тобой, были обсуждения, как правильнее осознанность, mindfulness, как часть embodiment или embodiment как часть mindfulness. В общем, вот эту тему мне бы хотелось затронуть, и мне бы хотелось поговорить про травмоинформированность, поскольку ты будешь вести этот блок на второй ступени инструкторской программы. И мне кажется, что разговор про работу с людьми через тело, он вообще в целом не может, наверное, обойтись без вот этого разговора про травму. В общем, я в этот момент замолкаю. Вот эти две большие темы, что бы тебе хотелось затронуть первым, в какую сторону повести?
Да вообще в любую сторону. Я помню вот эти наши с тобой дискуссии, какие-то обсуждения, значит, mindfulness, embodiment, телесная осознанность, осознанное тело, это нагромождение слов. И чем дальше я нахожусь в этом поле и занимаюсь всем чем-то таким, тем больше, ну, у меня, в принципе, как бы такая логика, да, сначала я что-то такое вперевываюсь, и оно такое, ну, сложное, вычурное, да, меня привлекает, все очень умное, да, я как будто какие-то свои, не знаю, гештальты никак не закрою. А потом, там, спустя какое-то количество лет, я такая, да ладно, пофиг. Вот, и для меня в какой-то момент вот это вот соотношение слов, поиск терминов, не знаю, обсуждение понятий как-то совсем потеряло какой-то смысл, потому что из серии «Что было в начале, курица или яйцо?» Да, мы сначала развиваем свою внимательность, не знаю, как тут аккуратнее сказать, да, я использую слово «внимательность» в этом месте, для того, чтобы замечать какие-то телесные проявления, да, там, не знаю, как я сижу, как я, не знаю, рожу корчу, дышу и так далее. И в этом смысле это такая телесная, и в этом смысле то, что помечается словом mindfulness и практики, которые самые разные и традиционные, и более современные, которые есть в этом поле, да, они нам помогают в этом. Да? И, грубо говоря, без mindfulness не будет embodiment, да, не будет всей этой телесной осознанности.
Можно я тогда у тебя так спрошу? Мне хочется спросить, нужен ли преподавателю медитации embodiment? Но это слегка странный вопрос, наверное, или, может, глупый, я переформулирую так. Ну, у нас же у всех есть тело. В чем вообще прикол тогда? Ну, как бы, зачем об этом отдельно говорить, зачем это отдельно исследовать? Все мы рождаемся с телом, очевидно. пока еще не придумали способов, значит, как у Джонни Деппа, перенести сознание в компьютер. Вот что происходит, или в какой момент это теряется, или что значит иметь эту связь, или вообще имеет ли смысл говорить про какую-то связь сознания и тела, как у Александра Гершона есть фраза про то, что это две стороны одного и того же. Тело и ум – это две стороны одного и того же. Вот поговори чуть-чуть вот про это, пожалуйста, мне понять.
Ну, такого рода вопрос, да, он всегда некоторый вызов, потому что ты живешь в каком-то профессиональном поле, ты этим занимаешься, ты в это веришь, у тебя есть собственный опыт, у тебя есть опыт, там, я не знаю, клиентов, студентов и так далее. И это как спросить, ну, а вот кислород – штука полезная? Да, ну, вот для меня этот вопрос звучит так, да? Так,
Черт.
На уровне здравого смысла. Но при этом я очень хорошо понимаю этот вопрос, потому что ответ на него действительно не очевиден. Да, ну, как бы тело есть, я в него ем, там, я не знаю, я им занимаюсь сексом, я его лечу, я его вожу, там, я не знаю, в приятные места, чтобы оно отдохнуло. Я с ним что-то делаю, да. И все меняется, когда я перестаю относиться к нему как к оно. И когда вот эта история, что это не оно, да, а это я. Что-то начинает сдвигаться в самых разных сферах, в самоощущении и так далее. Если это не оно сидит, не знаю, попой на подушке и как-то медитирует, да, а это я делаю. Если это не оно каким-то образом реагирует на внешний или там, внутренний стимул, а это я делаю, да, вот в этот момент появляется, ну, как будто бы больше объем, да, и вот эта вот сцепка между я, абсолютно субъективным, доступным в той мере, в каком оно сейчас мне доступно, и ну, воплощением, по сути, да, телесным воплощением этого я. У нас, правда, нету пока другого способа воплощаться, кроме как телесный.
И, ну, то есть это то, как я проявляюсь, как я воплощаюсь, действительно, хорошее слово, я стараюсь его везде использовать. Мне кажется, что к вопросу про терминологию, embodiment удобно использовать, когда ты можешь объяснить, что это значит, а когда не можешь объяснить или тебе нужно использовать одно слово в предложении, чтобы вообще этот смысл передать, то воплощение, мне кажется, идеальное слово. К сожалению, у него есть какие-то странные такие нотки, чуть-чуть архаичные, может быть, или религиозные, может быть, даже, да. Да, но оно максимально точно передает этот импульс, да, что я собой выражаю, что я через себя выражаю, то есть что я собой воплощаю в каждый момент и как я это делаю, как я сижу, как я хожу, то, что ты говоришь, да, какие-то такие вещи. Где здесь входит в игру осознанность или практики осознанности? Есть ли люди, которые по умолчанию более воплощенные, что бы это ни значило? И тогда это как часть тренировки для того, чтобы тем, у кого этого врожденно меньше, скажем так, да, им как бы нужно больше направлять внимание на ощущения и все, что связано с телесностью, для того, чтобы больше это себе присваивать. Как ты вот эту связку понимаешь?
Ты знаешь, здесь, мне кажется, есть два аспекта, да, вот в этой воплощении. Мне нравится слово «втелесненность» здесь, да. Нам иногда везет увидеть людей, которые втелеснены. мы их ощущаем как, не знаю, может быть, более живых, более, не знаю, плотных, может быть, более каких-то, ну, более присутствующих, да, я не знаю, что стоит за этим словом, но вот как будто они более здесь, да, и для того, чтобы эти качества как-то были, да, у человека, ему совсем не обязательно знать что-либо. Они, ну, как бы полно людей, которые они просто так живут. Вот у них так, не знаю, так культура устроена, так в семье повезло. Ну вот они просто заходят, ты понимаешь, ага, вот он, вот этот человек здесь. И это, конечно, ну, по крайней мере, в нашей городской культуре, это европейской, это очень вдохновляет, соблазняет. Боже мой, как этот человек так может? Это с одной стороны. И в этом смысле ему там может быть абсолютно нормик, вот совсем с этим. И ничего ему не надо. И другой аспект вот этой вот, ну, как бы слово embodiment, да, с идеей, которая сегодня стоит за этим словом, это возможность что-то менять через изменение телесности. И в этом смысле становиться, извините за выражение, большим автором своей жизни, да, там иметь какой-то выбор. И вот для этого осознанность или, ну, вот внимательность, да, умение вот это вот, ух ты, что это я плечо сейчас задрал, да, вот такого рода штуки, они чрезвычайно полезны, потому что когда мы понимаем, что мы делаем, не знаю, осознаем, замечаем, чувствуем, ощущаем, все что угодно, любой глагол, как я, если мы, вот у нас есть какая-то информация, как я сейчас телесно, да, то тогда у меня появляется выбор. Я могу остаться так, я могу действовать абсолютно, не знаю, там, привычным образом каким-то, да, а могу делать как-то еще не только инстинктивно, да, или по какой-то привычке, но и более осознанно. Ну вот простой пример, да, такой гетеросексуальная история, мне просто, я про это чуть-чуть знаю, но вообще оно работает вне зависимости от гендера, да, когда мы видим человека, который привлекает наше внимание, который кажется нам привлекательным, и мы хотим, чтобы, ну, вот нас тоже как-то, ну, заметили. Да, у нас как-то меняется положение корпуса. Ну, если мы хотим, чтобы нас заметили. Мы так как-то так приосаниваемся, я не знаю, как-то, ну, у всех какие-то свои контуры такого телесного воплощения. Они абсолютно инстинктивны. И в этом смысле здесь немножко нет выбора. Ну, то есть я всегда так делаю. Так делает петух, так делает, не знаю, еще какое-нибудь животное. И так делаю я. И, может быть, мне это сейчас прям вот, я в ситуации, в контексте, где это окей, а может быть, это не то, что мне сейчас важно, нужно, помогает и так далее.
Да, ты... да, 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 понимаю. Ну, то есть, знаешь, я хотел сказать, ты как будто... ну, то есть, сперва я подумал, что ты пытаешься это приземлить на такие более прагматичные какие-то практические формы. То есть, ну вот, зачем говорить о больших смыслах, если можно говорить о конкретике, о прагматике? Но потом подумал, что, наверное, это все-таки часть философии тоже, embodiment подхода в целом, как именно философии, что у меня есть возможность через то, как я воплощен, как я присутствую, ну, влиять на то... Как сказать, мы же всегда находимся на переднем крае эволюции, хотим мы этого или нет. То есть все время мы в этом настоящем, которое проталкивает себя в будущее, или кто как это воспринимает. Но ну, как раз к вопросу про проталкивает, это тоже хорошее, хорошая телесная, может быть, метафора, или, наоборот, плохая для кого-то. Но и тогда... Но я еще хотел сказать, да, про автора жизни, что это можем нарративщикам оставить, а вот про да. что там, танцор своей жизни или как, двигатель, может быть?
Можно актер. Сказать субъект, можно сказать актер, можно, ну, то есть в зависимости от того, какой язык ближе и в какой...
Я телесную придумываю, да, я придумываю телес. А какой тебе ближе телесный такой образ?
Ну, в этом всегда стоит какое-то действие. Mm-hmm. Да, телесное действие, двигательное действие или что-то еще. И для меня вот это вот или выбор недействия, да, неизменения чего-то. И всегда есть кто-то, кто этот выбор может совершить. Я не знаю, являемся мы венцом эволюции, да, вот эти...
Я сильно сомневаюсь, если честно, посмотри вокруг.
Автобусы говорят гораздо круче, да, и так далее.
Да, да, мой учитель осьминог, как же.
Да. Вот, и при этом... Ну, знаешь, здесь для меня очень... Сейчас я как-то так соскользну куда-то в сторону... Это вопрос, это может быть вопрос прагматики. Mm-hmm. Да, вот у меня есть какое-то, по сравнению с Баобабом, не очень большое количество лет. Mm-hmm.
Вот я Но как-то... гораздо большая вариативность поведения при этом.
Да, вот я как-то тут очутилась. Зачем, почему, какого хрена? Вот мне 53 года, я понятия не имею. Да, когда-то очень давно, в годы моей юности, даже детства, была прекрасная книжка. Такая находила в перепечатках еще, там, когда я в школе училась. Раз уж ты заполучил меня сюда, чем мы с тобой займемся? Это такое, значит, вот пособие для американских мужчин, как заниматься сексом с женщинами. Вот. И у меня вот, мне очень нравится этот образ, ну вот как-то мы тут вот, да, и с этим надо как-то справляться. И как-то с этим надо что-то, ну, как-то, да, и никаких правильных ответов.
Ну, что-то, конечно, было бы ну, хорошо.
Вот, да. да, было бы неплохо. Ну вот все, мы уже здесь. И для меня вот в том, что я как-то вот внезапно себя здесь обнаруживаю, да, и есть какие-то свои ценности, да, и вот сколько я живу, я понимаю, что у меня есть некоторая ценность свободы. Да, она уже такая устаревшая, я, значит, вот из этих рокеров там 80-х, да, и так далее, и хиппи и прочих. Но вот эта вот история, да, вот для меня это оказывается ценным. Что у меня есть какая-то зона, в которой я могу выбирать. И поэтому вся embodiment парадигма, она очень так вот ложится, совпадает с моими ценностями. При этом есть еще слой прагматики, есть еще слой просто удовольствия. Когда вот я не знаю... я вот,
присутствие в теле.
Да. Присутствие в теле да. или просто, я не знаю, какого-то ощущения, да, удовольствия от глотка чая или каких-то еще ощущений, там, движений и так далее. Да. То есть здесь очень много факторов одновременно. Можно выбирать.
В какой момент во всю эту тему входит тема травмы? То есть как бы ты это сформулировала? Это про что? Это про... ну, скажем так, может ли травмированный, мы имеем в виду, естественно, психоэмоциональную травму в данном случае, хотя, безусловно, физическая травма тоже связана с телесностью, очевидно, тоже может как-то влиять, но в плане травмоинформированности в практиках медитации мы прежде всего, безусловно, подразумеваем психоэмоциональную травму, mm-hmm. то есть возможность как-то порезаться, пораниться об что-то внутреннее, по большому счету, да, об собственные какие-то эмоции, переживания, которые чего застревают в теле или, ну, опять же, есть много разных способов, как про это говорят. Как ты это для себя формулируешь? И какую роль это играет? И может ли, я уж сразу тогда накину, может ли психологически человек переживший травму и несущий в себе психологическую травму, может ли быть полностью embodied, воплощенным? Или это мешает? В общем...
Ну, вот знаешь, когда возникает слово «полностью», я... Чем меряем, да? Что это за метрика?
Окей, принимается, да.
Это некоторый процесс, это может быть некоторым выбранным целенаправленно путем, по которому человек может двигаться, а может быть просто какие-то какие-то небольшие, не знаю, улучшения в жизни просто, в самоощущении. Травма возникает, я сразу, наверное, должна оговориться, да, как бы я... Не знаю, я травматерапевт, я много лет работаю в этом поле и с этими клиентами, но при этом меня последние годы просто выклинивает немножко это само слово, но другого пока нет. Да, поэтому
как будто бы очень много сейчас это в нашем профессиональном поле, в нашем социальном пузыре, как будто все вокруг про травму, травмоинформированность,
травмобезопасность. Знаешь, мне кажется, это хорошо.
Это хорошо, хорошо. Если смотрим вокруг, то да, мягко говоря, неплохо было бы.
Для меня это некоторый способ, сложившийся, да, в силу каких-то обстоятельств. Неважно, это там, четвертый месяц снега за окном. Извините, я просто в окно посмотрела. Да, или это какие-то там, я не знаю, сильные события, которые выпали случайно на долю человека, или, ну, то есть есть миллион, ну ладно, не миллион, там, я не знаю, там 10-15 различных факторов, которые приводят к тому, что у некоторых людей, я так аккуратно скажу, выстраивается какой-то способ работы нервной системы. Вот как-то так случилось. Shit happens. И в этом нет никакого, не знаю, криминала, в этом нет... Это трудно обычно, да, мы чувствуем, как вот именно такой способ работы нервной системы нас заводит в тупики, заставляет страдать, лишает каких-то, ограничивает в каких-то возможностях. Ну вот, да, есть какие-то негативные эффекты у такой сложившейся истории. Да, есть при этом какие-то позитивные, потому что, ну вот, я культурный пример приведу, да. Ну, мы войну выстояли, да, вот, русскоязычные, да. Поэтому что нам теперь, там, я не знаю, мороз, ковид, там, я не знаю, экономический кризис, и у нас есть эта культурная реакция, да, мы можем ловить себя на таких мыслях, мы можем поймать себя на какой-то телесной реакции, да, мы так очень хорошо собираемся и совершаем подвиги. Да, у нас такой вот культурный паттерн, телесный, наследуемый, поддерживаемый в культуре. И на самом деле это круто. Там, где калифорнийцы.
Ну, справились, плакать. Конечно. Да, справляемся, худо-бедно.
Да, значит, русский мужик 20 километров бежит за поездом в минус 30 или там минус 40 в тапочках на босу ногу. Это, ну, вот реальный кейс. То есть вот какие-то такие вещи. И, то есть это всегда плюс, ну, не только минусы. Но что при этом происходит? В какой момент, когда мы говорим о телесности или о внимательности к телу, возникает тема травмы? Один из важных... Ну, вот есть два очень важных телесных механизма, которые помогают нам выжить в каких-то сложных обстоятельствах. Это телесная диссоциация. То есть я просто перестаю ощущать собственное тело. Это связано с тем, как телесные переживания и эмоциональные переживания, они, ну, как бы вместе существуют. Да, и, а иногда, когда какой-то, ну, правда, телесный shit happen, там, я не знаю, там, зуб тебе удаляют без наркоза или, там, я не знаю, еще что-нибудь, это, или ты находишься в условиях, когда реаль, есть реальная угроза жизни, да, то чтобы мы с дубами не рухнули, да, не взорвались, у нас возникает вот эта история про диссоциацию. Да, мы начинаем меньше ощущать свое тело. И связанное с ним еще одно проявление, у нас снижается чувствительность. То есть у нас, сейчас я как-то так формулирую, на пальцах, да, у нас как будто бы перестает направляться внимание в эту сторону, чтобы, не дай бог, чего не почувствовать, и снижается чувствительность. И в этом смысле вот эти вот факторы, они проявляются. Ну, есть еще много всяких разных, но вот для меня какие-то, особенно в нашем культурном контексте, это вот какие-то самые важные. И тогда, когда мы начинаем целенаправленно направлять внимание к ощущениям каким-то фактором, вообще каким-то, да, там, почувствуйте, как вы сидите на стуле попой, да, а обращать на это внимание, это больно, опасно, и я сейчас умру, если это произойдет, да, или обратите внимание на дыхание, да, и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть и в этом смысле, ну, мы просто, нам это делать сложно, мы стараемся это не делать, если есть возможность, я все-таки лучше как-то так диссоциируюсь, да, или не буду ничего чувствовать привычным для себя образом, потому что это для меня более безопасно.
Как ты думаешь, когда в каком-нибудь американском треке гайдед медитации говорят: прикройте глаза, направьте внимание на ощущение дыхания, заметьте, как, не знаю, вам становится хорошо. Они что в этот момент? Они не понимают, они не догоняют, они свой какой-то опыт навешивают на другого человека. Ну, то есть я имею в виду, что если это... Наверное, вопрос на миллион, который я хочу задать, это возвращение чувствительности, оно почти гарантированно предполагает и возвращение дискомфорта. Возвращение дискомфорта в зависимости от количества травматичного опыта и всего остального может быть больше или меньше, но в любом случае с этим приходится как-то справляться, учиться взаимодействовать. Ну и, наверное, ну, вопрос на миллион, наверное, зачем в конечном итоге? Потому что не проще ли... Ну, то есть, если это механизм эволюционный, который, благодаря которому я меньше чувствую, меньше регистрирую, как ты говоришь, и меньше внимания туда, больше игнорирую это, то, может, и хорошо, что это так устроено, нафиг туда лезть, короче, если оно само меня от этого отгораживает.
Ну, можно не лезть, вообще не вопрос. Да, то есть, смотри, здесь очень многое зависит от контекста. Да, когда мы говорим, например, о, не знаю, о терапевтической работе, о какой-то социальной работе или культурной работе, мы, как правило, имеем дело с ситуацией, когда человек так больше, ну вот он видит, какие ему трудно, и он так больше не хочет. И в этом смысле он как будто бы сам приходит, да, к этому, и говорит, да, давайте с этим что-нибудь поделаем. Это терапевтическая история. Когда мы говорим про практики внимательности и вот это вот поле mindfulness, то здесь очень, ну вот поправь меня, если я не права, у меня есть такая фантазия. Да? Учителя древности, если можно так сказать, они, в общем, вообще не очень, ну, насколько в моем каком-то представлении, да, не то, чтобы они были очень добрые или травмоинформированные люди. Есть какой-то способ, найденный, я не знаю, коллективно, индивидуально, что вот мне и ребятам из моего храма, простите ради бога, я еще, если я чувствую задену, Вот если вот так вот сидеть и дышать, им помогло. И давайте делать то же самое. И что обычно говорит, ну, очень часто я это слышу, да, я могу слышать это от преподавателей йоги, некоторые такие более традиционные формы йоги. Я часто слышала это и от преподавателей медитации, от инструкторов. Просто продолжайте. Да, то есть, и это такой очень традиционный способ обучения и практики. Ну, если тебе суждено, то ты через это пройдешь и выйдешь на какой-то следующий уровень. А если нет, ну, значит, плохо, мало практиковался, сиди дальше.
Но мы можем действовать более умело, более современно.
Да.
На что, ну, давай так, это какая-то была первая, видимо, более философская часть, вторая более прикладная, но мне хочется сделать эту привязку к какой-то, ну, прагматике работы преподавателя медитации, преподавателя практик осознанности. На что имеет смысл обращать внимание? Можно ли сказать, что вопрос травмы – это всегда вопрос тела и телесных проявлений, тогда как с этим работаем, или это что-то больше, чем только тело, как тоже как ты это понимаешь, ну и в продолжение, mm-hmm. соответственно, на что смотреть, что учитывать.
Mm-hmm. Вопрос травмы – это всегда вопрос тела. Mm-hmm. Не только тело, да, мы можем… Это действие, это эмоциональное выражение, это, не знаю, это ход мыслей, это много всякого разного, социальное взаимодействие. Но, по крайней мере, ну, вот в современных представлениях терапевтических о том, что это за феномен вообще, о чем мы говорим. Да, мы говорим о некотором телесном способе существования и воплощения, имея в виду и работу нервной системы, и телесные паттерны проявлений и как бы реакции, да, на какие-то ситуации. Да, то есть мы в этом смысле всегда имеем в виду телесное. И дальше есть, ну вот когда я говорю про травмоинформированность, да, я обычно говорю о некоторой совокупности знаний, умений и навыков. Ручилка. Значит, я знаю, что такое бывает, я понимаю, как это функционирует, да, то есть у меня есть какое-то представление, какие-то знания об этом. У меня есть навык видеть, слышать и навык взаимодействовать с этим, я имею в виду, не знаю, менять язык конструкций, приводить человека в больше какое-то такое недиссоциированное, например, да, или более спокойное состояние, если вдруг чего, да, то есть это не знаю, да, там, подбирать слова, да, понимать, там, не знаю, динамику власти, да, и так далее, и так далее. То есть вот это, ну, для меня это просто совокупность навыков, знаний и навыков. И в этом смысле, я не знаю, видеть, да, вот ты ведешь занятия, и ты видишь, кто-то дышит, кто-то не дышит, да, у меня... Ну вот я, понятно, последние годы вообще, в принципе, много онлайн работы. Последние 2 года так тем более. Да, и у меня вот это вот я могу не видеть, да, у меня там где-то там, я не знаю, в Zoom 3-4 лист, и я вдруг что-то такое обнаружу и спрашиваю, признавайтесь, кто не дышит. Да, и это, ну, это работа с собой, да, там, собственной внимательностью, да, с какими-то собственными настройками. Но когда мы это умеем, у нас есть возможность выбирать, да, уже как ведущий. У нас есть возможность подбирать какие-то другие слова, у нас есть возможность корректировать инструкции и так далее, и так далее, и так далее. У нас есть возможность, мы можем не создавать людям дополнительные трудности. Не
это
в
про
этом
травмоинформированность, да?
Mm-hmm.
А ты упомянула три каких-то слоя: знания, умения, навыки, да, или как-то
Mm-hmm.
так.
Yeah.
Я бы добавил, наверное, еще умение дать это как инструмент, то есть тоже это часть моей работы, ведь если я как преподаватель практик осознанности, ну и вот
Mm-hmm.
это то, как я обучаю, по крайней мере, на программе у нас на первом, на второй ступени тоже, что если я как еще раз преподаватель практик осознанности, ну осознанность
Mm-hmm.
в самом широком смысле, окей, подсветили фонариком, что там происходит в нас и вокруг, да, осознаем это лучше. Но сам этот навык осознавания как такового, он недостаточен, потому что я подсветил все это, а тут, ну, жестко. Жестко, своеобразно. Мне нужно не просто это учиться подсвечивать, мне нужно учиться с этим взаимодействовать по-другому. А это еще другой набор скиллов, который уже не чисто про внимание. Как-то... Внимание там тоже работает, да, конечно. Можно внимание снайпера или внимание радушного хозяина, это разное внимание. Но и в отношении к собственным там, эмоциям, ощущениям тела, мыслям. Но я к тому, что я как преподаватель, я, соответственно, обучаю и этой части про то, как управлять и направлять внимание, как замечать больше, распознавать более широкий спектр и все, что с этим связано. И я заинтересован в том, чтобы обучать людей, как с этим теперь взаимодействовать, то есть что теперь делать. И вот здесь я как раз вижу большую, ну, не то что проблему, но, ну, нет, ну, вообще проблему, наверное, в как раз вот таком светском преподавании практик осознанности, которые вот этот кусочек не учитывают. То есть да, я могу как то, что ты сказала, вот эта первая история, она тоже очень важная, насколько я вообще вижу, что с моими подопечными происходит. Они дышат, не дышат, они замораживаются, они, не знаю, начинают смеяться, плакать, трястись там или еще что-нибудь, начиная вообще от каких-то очень простых вещей. Они сейчас сидят удобно, неудобно, правильно, неправильно с точки зрения каких-то медитативных практик. Да? Если я знаю, что им гарантированно через 5 минут станет сложно и невыносимо, то в моем интересе и в их уж тем более на это как-то обратить внимание, их поправить, не знаю, помочь, подсказать. И вот эта вот часть про травмоинформированность, я знаю, что это такое, я культивирую наблюдательность и умею в это как-то вмешиваться, подсказывать, напоминать, все, что, выбирать слова, как ты говоришь, да, тоже. И вот эта часть, я могу передавать инструкции более умелого обращения с тем материалом, с теми внутренними переживаниями, событиями, которые становятся более явными и от этого, как правило, более болезненными. Финальный сюда хочу сформулировать, не знаю, тезис, да, согласись или не согласись, что... главная идея травмоинформированности, как я ее, по крайней мере, понимаю, комплексно, это как в этом процессе разворачивания, подсвечивания, освещения всего того, что я из себя представляю, не ретравматизироваться, а все то, что там не так прошито, как сейчас функционально полезно было бы, да, потихонечку переделать. Вот этот вот баланс между не травмироваться, а исцелиться. Слишком пафосно?
Нет, совершенно не пафосно. Я просто думаю, что здесь как бы, ну вот, мой уровень экспертизы заканчивается, да, и начинается слой фантазии, и здесь это скорее про твою экспертизу. В моих фантазиях самые разные практики внимательности, да, и самые разные, в принципе, практики, которые вот как-то соотносятся со словом медитация в моей голове, они в том числе, ну, в них, строго говоря, заложены какие-то механизмы, как с этим обходиться. да, когда ты обучаешься, да, отпускать какую-то мысль, да, или когда ты обучаешься продолжать дышать, или когда ты обучаешься, да, там, фактически, там, не знаю, удерживать внимание в теле.
Заложено, но по факту мы знаем из современного большого уже количества сейчас исследований, публикаций, я вот сейчас много в это копаю, в эту сторону, что, ну, все учат что-то свое, в смысле люди как практикующие, да, mm-hmm. понимают как-то это по-своему, делают что-то свое, и в результате количество людей, которые... да, то есть я соглашусь, что действительно, как казалось бы, это все вроде как заложено в механизмы mindfulness, и по идее это должно все работать, но почему-то это работает существенно хуже, чем, ну вот, как бы, чем казалось бы. То есть очень много, на самом деле, таких сложных переживаний, сложных побочных эффектов. Есть статистика постретритная, когда mm-hmm. вот люди едут на ретриты в неподготовленном таком виде. Да, им, их там всему этому обучают, но по факту на выходе у очень многих от этого проблемы возникают эмоционально-психологического mm-hmm. плана.
Но вот для меня это вопрос про то, что ну, в моей картине мира, да, практики медитации, они в принципе не про это. Вот в принципе не про это. Да? Хорошо подготовленный, мудрый инструктор, да, он может через тексты, через какие-то, не знаю, инструкции как-то это регулировать. Но вообще говоря, практики медитации, опять же, в моей картине мира, да, они не про терапевтический процесс. Нет такой задачи. Они не могут подменять собой терапевтический процесс.
Ну, сейчас уже по факту есть. Но я понимаю, безусловно, о чем ты, но сейчас уже это по-другому. То есть в зависимости от формулировок, в зависимости от целей мы можем... двигаться в сторону более терапевтичного и менее терапевтичного их применения, скажем так, использования.
Вопрос применения,
и,
да.
Да, и мой личный квест, он во многом в том, чтобы это совмещать все-таки. То есть я, мне кажется, что возможен такой срединный путь, в котором мы, с одной стороны, идем через тело и через исцеление травмы, и через присвоение себе себя и вот все то, что связано с терапевтическими задачами, и при этом или параллельно с этим движемся за пределы отождествленности с телом, за пределы... Это про примирение с временностью mm-hmm. тела, да, в том числе. То есть я бы сказал так, если мы честно идем в тело, то там сложно не наткнуться на эти экзистенциальные грани, если мы делаем это честно, прямо. И, то есть это в этом плане для меня это не, против, как бы не противоположные направления. Mm-hmm. Поэтому в своей работе я стремлюсь это соединять, наверное. Окей, хорошо. Какие, давай еще более тогда, практично у нас не получилось, давай попробуем все-таки практично. Какие, на что, в общем, смотреть человеку, который преподает медитации, практики осознанности, вот работает с людьми индивидуально или с группой, какие маркеры того, что что-то идет не так или потенциально триггерно, или, ну вот, я не знаю, какие тут правильно слова подобрать. Но, в общем, как, еще раз, как я понимаю, это вот про ретравматизацию. То есть человек сталкивается с каким-то интенсивным эмоциональным или психологическим переживанием в моменте и не умея обращаться с этим, не умея обращаться с этим, об это еще сильнее режется, царапается. И, в общем, ну, во-первых, так, не так. И, в общем, если да, так, то на что смотреть, на что обращать внимание?
Ну, вот смотри, я вот не знаю, как бы так не так, я, наверное, тоже, вот, мне, например, гораздо проще, я вот, упростилась до неприличия.
Так, это признак мастерства.
Значит, предполагается, что когда человек делает какие-то даже простейшие, да, формы медитации, вот такие вот прям совсем базовые, там, я не знаю, все 10 минут посидеть, то, например, он каким-то образом дышит. У некоторых из нас обращение фокуса внимания на дыхание просто, ну, может вызывать, одних оно может там такое, о, я дышу, как классно, да, вот, и у меня есть вдох, у меня есть выдох, и мне это так нравится, и я вот и раз это делаю, и два, и а сколько у меня будет в течение 10 минут, это я вот свой опыт вспоминаю, да, сколько раз я вдохну и выдохну. А у некоторых людей вот такой фокус внимания по каким-то причинам вызывает стрессовую реакцию. Да, и в этом смысле как-то меняется дыхание, как-то меняется телесность, мы можем это видеть. Мы можем это видеть, и мы можем менять инструкции в этот момент. И тогда вот этот вот эмоциональный дискомфорт, я так аккуратно скажу, да, он будет снижаться. И человек, с одной стороны, может пойти, человек может продолжать практику, да, например, наблюдение за дыханием, но не ждать, Господи, когда эти 10 минут закончатся, я сейчас умру, да, или не диссоциироваться в этот момент для того, чтобы не переживать что-то неприятное.
Ну, знаешь, интересно, извини, перебью, что за последние годы я вижу намного больше людей, которых это триггерит, чем раньше. То есть, когда я так активно погрузился в преподавание, это там 13-й, 14-й, 15-й год преподавания этой темы, то что-то это не так сильно. Ну, то есть, может, я не замечал этого, может быть, меньше был в контакте, но мне кажется, нет. То есть, у меня субъективное ощущение, что сейчас я гораздо чаще сталкиваюсь с тем, что какие-то очень простые, действительно, как ты говоришь, формы и короткие, ну, реально триггерят. В частности, именно наблюдение за дыханием оказывается очень потенциально тревожно, тревожащим, напрягающим. А можешь привести пример инструкции? Вот какая типа хорошая, какая плохая, просто ну, навскидку.
Ну, мне сложно, да, здесь говорить, как оценивать их в этом смысле, да.
Но я имею в виду, какая потенциально будет. Я уверен, что у тебя ты можешь это сделать.
Ну, я могу здесь, например, предложить какую-то такую вообще совершенно общую логику, да. Если мы видим какое-то телесное движение наверх, такое, да, значит, нам нужно придумать какую-то инструкцию, которая поможет человеку вернуться обратно вот с телесной точки зрения, да. Иногда, ну, понятно, что все дышат совершенно разным способом, у нас разные паттерны дыхания. И когда мы начинаем привлекать свое внимание к этому дыханию, мы это делаем разным образом. Да, ну, например, можно обращать внимание на то, если мы говорим про дыхание, да, если дыхание в районе там, ребер, нижних ребер, это не универсальная инструкция, не универсальная. Но если, или можно представить себе, что мы дышим этой частью тела, ну, потому что это правда, там есть какое-то движение в этой части тела и так далее. Но и это более, ну, как бы
Как
это
минимум кислород туда
балансирует.
поступает, да.
Ну, да,
Да,
и у
как
нас
минимум.
ребра
Да,
двигаются в этот
да.
момент, да. То есть это не универсальная инструкция, это не универсальная стратегия, но это что-то, например, что мы можем использовать. Мы можем предлагать, переводить внимание, да, потому что, ну, вот там один из кейсов, который я когда-то разбирала с коллегой, она работала, ну, как бодиман-специалист, ну, и в том числе она давала практику наблюдения за дыханием. Она работала в небольшом центре, в котором ее группа, это было несколько женщин, прошедших через онкологию, успешно прошедших, все с ними в порядке. Но и она как раз обратилась с вопросом, что такое, я предлагаю им обратить внимание на дыхание, а они прям с ними что-то начинает происходить. Да, и тогда, ну, окей, дыхание не обязательно, да, можно обратить внимание на ощущения в стопах или на ощущениях в попе, ну, вот, да, другая история.
Да, но есть ли какое-то, ну, во-первых, то, что я тебя слышу, и я, в общем, в этом с тобой солидарен, что как будто бы универсальных стратегий нет, и в каждом конкретном случае есть какая-то своя история. Собственно, это вообще-то ключевая тема второй ступени инструкторской программы. То есть на первой ступени ребята учатся преподавать несколько техник, а на второй ступени учатся, собственно, вариативности сопровождения людей в этом. То есть, окей, я умею преподавать эти техники, но прямо сейчас нужно не вот так, а вот чуть-чуть вот так, а здесь вот так, а на третьей встрече вот так. Да, и поэтому очень здорово, что мы на это тоже сейчас вышли. Но при этом есть ли какие-то все-таки, ну, например, условное там центрирование? Это универсальная техника? Поза для медитации, центрированная поза, расправлено, вытянуто, свободное дыхание, расслабление, устойчивость, широкая опора. Да, все, что, в общем, внимательность, осознавание происходящего, все то, что включено в понятие центрирования, и не случайно центрирование, в общем, оттуда и берется, да, во многом из медитативных и боевых искусств и так далее. Это... Как ты понимаешь, это, например, универсальный способ взаимодействия как ты аккуратно ты сказала, эмоциональные, как сложности? Нет, это я уже говорю, эмоциональные сложности. Ну, в общем, насколько это универсальный способ? И, ну и сразу все-таки спрошу, если есть какие-то вот эти вот базовые принципы, на которые можно обращать внимание, ну, типа заземлен, не знаю, дышит, не дышит, да, что напряжение, расслабление, какие там еще есть вообще шкалы, ну, вот, условно, универсальный набор, да, который дальше мы уже уникально отслеживаем в каждой ситуации.
Ну, вот в этом смысле какой-то набор есть, да, потому что там, насколько эта поза сбалансировано и расслаблено. Можно я откликнусь на то, что я увидел, когда ты начал про это говорить? Да, ты как начал говорить про то, как вот
конечно.
Как надо сесть, да, и у тебя прям так напряжение здесь в районе шеи такое прям пошло. И мне так, а тебе зачем? Вот это напряжение, оно тебе чем помогает? Да, и понятно, что это не там в практике, это долгая история, потому что это мы переучиваем себя телесно, да, мы переучиваем привычные паттерны, мы разноображиваем их каким-то образом. И да, действительно, это история про дыхание, это история про устойчивость, это история про расширение. Если можно так сказать, да, я где-то там внутри спрятываюсь и прячусь, да, или я тут на самом деле, да, и вот это вот, например, там ноутинг даже самый простой, я правда тут, или я где-то там, и у меня туда такие, слышу, там, не знаю, чувствую и так далее. Простите, если я так очень вольно со всем этим обращаюсь, со всем этим материалом. Ну да, да, есть какой в этом смысле какой-то такой простой набор, который можно увидеть, как проявляется стрессовый отклик возникающий. Например, что такое сложные переживания? Это же не только наши, я не знаю, ужасные образы или мерзкие слова или что-то еще. Это какое-то телесное состояние. Мы можем это увидеть, как это проявляется, мы можем через слова, через инструкции изменить это, да, снизить в этом смысле стрессовый отклик.
Я бы в таком случае предлагал людям изучать свой собственный способ стрессового отклика, да, то есть тоже как часть инструкций я бы, ну, это и то, что я и делаю, по сути, да, помогал бы направлять на это внимание, замечать, как вы на это реагируете. И во многом, действительно, я с тобой согласен, это очень, мне кажется, важная история, что сложное переживание – это, ну, как бы это сейчас вульгарно, может, не прозвучало, но сложным переживанием мы делаем. Да, переживание да. такое, какое есть. Мысли, какие мысли, эмоции, такие, какие эмоции – сложным, травмирующим и так далее, делает их мой отклик, по большому счету, и то, насколько он свободен, да, насколько это свободный отклик, насколько я могу это переварить, насколько я в этом гибок, насколько я в этом, опять же, да, устойчив, свободно дышу и все такое, или это меня переламывает, сжимает, вминает и все прочее. И в каком-то плане, мне кажется, что то есть одна из осей вообще обучения медитации в широком смысле – это обретение вот такого, такой возможности адаптации к ситуации, к ситуациям любой степени интенсивности. Ну, да. Есть какие-то понятные примеры, там, не знаю, монахов, сжигающих себя и так далее, mm-hmm. которые достигают такой степени свободы в этом внутреннего. Mm-hmm. То есть я могу настолько дискомфорт чувствовать, ну, очевидно, они его чувствуют, и тоже исследований про это много сейчас современных. То есть это не диссоциация, это какой-то другой mm-hmm. способ взаимодействия с этим. Ну, я формулирую это как поднимающимся материалом, да, возникающими переживаниями, который, в общем, большинству людей просто не знаком. Я уж не говорю на такой степени интенсивности незнаком, даже на гораздо более простых степенях. И часто в этом плане медитацию называют прививкой от трудностей, прививкой от сложностей. То есть если я могу в этом взаимодействовать, ничего... Ну, то есть, если у меня есть таблетка от головной боли, и голова болит, так, слава богу, я могу ее съесть, и голова пройдет, и счастье, что у меня эта таблетка есть. Вопрос в том, что тогда я всегда буду зависеть от этой таблетки, если я не умею по-другому. И что произойдет, если у меня в какой-то момент этой таблетки нет? Насколько я умею с этим справляться? Ну, и головная боль, может быть, не самый какой-то яркий такой пример, бывают ситуации посложнее, но мне тоже, ну, вот мне нравится такой вариант посмотреть на медитацию, как на способ привыкнуть к другому взаимодействию, другому опыту взаимодействия с дискомфортом в том числе. Когда мы говорим про травму безопасности, это всегда про дискомфорт, я тут подумал вдруг, или нет?
Ну, знаешь, я не люблю говорить про безопасность.
Окей, травма ну да, скажи побольше.
Ну вот я, следуя заветам своих, наших с тобой старших товарищей, там, в том числе Пола Линдона, uh-huh. да, ощущение опасности или безопасности – это то, что это наше ощущение. Да? И там, не знаю, опасно или безопасно ходить по, не знаю, веревке, натянутой через каньон. Ну, да, потенциально как бы это опасная ситуация. Да. Ощущает ли человек при этом опасность? Да. Умеет ли он ее регулировать? Вероятно, это то, чему он учится в тот момент, когда он учится ходить по веревке, там, не знаю, по слэку, через каньон. Умеет ли он различать реально опасные ситуации и менее опасные, с высокой долей вероятности тоже. И в этом смысле для меня у меня нет задачи, ну вот когда я работаю с клиентами, или когда говорю про это, да, у меня нету в языке вот этой вот задачи сделать что-то безопасным. Ну, если я не организовываю...
Да, жизнь небезопасная штука в любом случае, изначально. Да.
И поэтому вопрос не в том, опасна или безопасна реальная ситуация. Mm-hmm. Важно уметь это оценивать, важно уметь различать.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. При этом, ну вот я не знаю, сейчас какие-то совсем, там, я не знаю, смешные юношеские истории, да, там, когда тебя два незнакомых парня зовут выпить с тобой шампанского, это потенциально опасная ситуация.
Да.
К пониманию того, что это вообще говоря может быть опасно, ты приходишь со временем, да, и через опыт.
Зависит от того, что за парни, насколько ты хорошо их знаешь, все такое.
Ну да. Но вот эта вот история, я ощущаю опасность или не ощущаю опасность, это моя история. И как мне кажется, в любой работе, неважно, это инструктор медитации, это там кто-то еще, учитель, да, просто там, не знаю, с детьми работающий, нет задачи обеспечить или гарантировать ощущение безопасности. Задачей может быть помочь человеку научиться регулировать вот это ощущение опасности. Да? Опасно, 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 опасно. Потому что это то, как раз, что происходит это одна из особенностей работы нервной системы, которую мы относим к травматизации. Да, у нас все время, значит, гиппокамп стучит таким молоточком: опасно, 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 и тут опасно, здесь опасно, и это опасно. И мы такие: ужас, ужас, мы сейчас все умрем. Мы сейчас это случится. И это про работу нашей нервной системы. Поэтому мне вот все время хочется оставить слово «опасность» или «безопасность» где-то за скобками, потому что это просто нарратив такой.
Да, это хорошая формулировка. Я согласен в том, что попытка все время бежать от опасности, скажем так, это тоже своего рода паттерн. И, в общем, в современном обществе он присутствует явно, и явно это не совсем про жизнь тоже. То есть это что-то, что будет мешать впоследствии, с чем придется обратно разбираться. Но вот Дэвид Трелеван, он, например, говорит про эту тему, как про окно толерантности, удерживать себя в, ну или частый такой образ, это спидометр и зеленая зона стрелки, да, и красная зона спидометра. То есть я замечаю, что еще научиться замечать это не когда это уже происходит, выход в эту красную или выход за пределы этого окна толерантности, а замечать это больше на подступах, как замечать через работу с телом, очевидно, через внимание в теле, через научение узнавание своих способов реакции, стрессовой реакции. И вот поэтому я... В общем, мне очень как-то трепетно, что ребята на второй ступени с тобой смогут поучиться про это из тела и через тело. Потому что мне кажется, что это такой супер вообще фундаментальный очень скилл. И я тоже согласен, что это не относится специфически к теме медитации только лишь. Но и все же мне кажется, что когда мы играем на поле человеческой психики, как Алина Чумакова это формулирует, мы не можем не касаться вот этих вот этого человеческого, этих человеческих эмоций, переживаний, мыслей. И действительно, мне кажется, что, во-первых, учителя древности не очень интересовались этим в таком виде. А во-вторых, мне кажется, что сейчас эти годы особенно обнажают, что такое количество ситуативного стресса, культурального стресса, личных особенностей, то есть весь этот, ну, пик тревожных расстройств и все остальное. Понятно, что раньше, наверное, этого не мерили таким образом. И сложно сказать, пик сейчас или не пик, но как будто бы пик, как будто бы этого становится больше, и поэтому вот умение навигировать эту территорию, двигаться сквозь эту территорию стрессового отклика таким способом, чтобы обучение фонариком себя подсвечивать, оно бы не приводило к тому, что какие-то некрасивые метафоры лезут. Красивые. Помоги мне, как это... Какой тут образ?
Так, значит, вот чтобы это умение подсвечивать себя фонариком, я хочу сказать, не приводило к психозу, на самом деле.
Окей, без образов, все по-простому, и как минимум к неврозу.
Это, ну, правда, потому что это один из тех уровней интенсивности, не знаю, воздействие, да, который самый сложный, да, и когда, ну, вот это точно, да, что психика просто не справляется, да, и она...
Психоз, уходит. Можно я уточню, ты имеешь в виду какую-то потерю себя в этих переживаниях, да, они полностью мной завладевают, и я никак себя в этом не обнаруживаю.
Ну, вот что-то происходит, что-то, да, и какие-то психотические реакции появляются. При этом, да, это могут быть очень интенсивные переживания. Я не знаю, может быть, там легко могут всплыть какие-то воспоминания, да, или легко могут всплыть какой-то ход мыслей. Легко могут, ну вот, да, то, что там, не знаю, терапевты говорят, называют, да, там материал начинает подниматься, да, и вопрос в том, как я с ним обхожусь. И, ну вот для меня это, там, можно как угодно сейчас, я просто, мне хочется откликнуться, да, вот на твои слова о том, что по твоим наблюдениям, вот это вот тревожный отклик, да, при обращении к телесности. Это действительно очень интересный феномен, и он, ну, такой, как бы, для меня про большее количество людей, да, культурный феномен, да, мы его тоже наблюдаем. Не знаю, по каким причинам мы, с одной стороны, кажется, стали чуть более чувствительными. Наконец-то. Да, то есть вот эта вот диссоциация и онемение, да, потихонечку как-то, как будто бы восстанавливается чувствительность. Мы,
с середины 20-го века, плюс-минус.
Да, ну, плюс-минус. Да,
предположительно, да.
И в этом смысле, да, если такой глобальный, меня коллеги поругают за этот образ, да, но мы размораживаемся после истории 20 века, восстанавливаем вот эту чувствительность, как бы уменьшаем количество онемения, которое как такая большая культурная травматическая реакция, травматическое проявление, которое у нас было. А с другой стороны, нам не нравится, да, мы этого всего не хотим, мы на это реагируем, и в культурном, и в персональном плане так реагируем, так как можем.
Дайте мне каких-нибудь таблеточек.
Да, ну, таблеточки,
чтобы снова не чувствовать.
Не худший, на самом деле, вариант. Я ничего не имею
против. Не, ну, я больше про, как это называется в американской культуре, такая эпидемия болеутоляющих, что они прописываются по поводу и без повода, то есть такое больше в отупление возвращает. Ну, да. А почему поругают за заморозку, за размораживание, что это такое слегка стигматизирующее, типа ходите
тут замороженные вокруг? Нет, это просто совершенно не... Значит, ну, я вот этот вот образ, такой как бы культурный, да, про прийти в себя после после того, что происходило в 20 веке, и в этом смысле немножко разморозиться, да, выйти из состояния оцепенения, да, и в этом смысле разморозиться. Это просто вот мой образ, который в какой-то момент мне пришел. Я им в бытовой речи
пользуюсь. Да, мне кажется, очень понятный вообще.
Да, и мы, когда размораживаемся, ну, когда как бы от замирания отходим, нас еще потряхивает все время. Поэтому нас все время потряхивает последние десятилетия. Но это совершенно необоснованная метафора.
Начинает пульсировать и покалывать.
Покалывать, да, там, потряхивать буквально. Значит. Но это ругать, потому что это необоснованная метафора. Да, это такое обобщение, как бы скорее образ.
Который... Не, ну, образ, конечно, да, я это понимаю. То есть, в общем, сейчас думаю, как подытоживать, завершать, потому что сейчас уже будем завершать. И, с одной стороны, хочется тоже как-то вот меня увлекает большая история, большие истории, поэтому твое исследование вот этих культуральных пластов, эмбодимента нашего, то, как различные культуры и различные процессы истории влияют на то, на нашу втелешенность, на то, как мы воплощаемся. И меня это очень тоже как-то завораживает, мне это очень интересно. И я вот сейчас читаю, перевожу несколько трактатов китайского учителя медитации VI века. И ну, там это все очень наглядно, тоже очень интересно, эти культуральные штуки, вот то, что говорила, там учителя древности не очень заботились о нашей травме безопасности или там информированности, и вообще не сильно про это переживали. Там прямая цитата, что когда вы начнете распознавать тело как пустое, пустотное, не в смысле пустое физически, а в смысле, что это не какая-то сущность, а это поток, ощущенческий поток бесконечных возникающих, пропадающих переживаний, каждый из которых не самостоятельное, то есть это взаимосвязанный поток переживаний. И когда и за счет этого пропадает привязанность к телу как к объекту, который мне нужно как-то там что-то с ним делать, бьютифицировать его или там наоборот, не знаю, игнорировать или еще что-то, что вот если вы научаетесь, значит, отпускать привязанность к телу за счет того, что вы видите, что это просто поток ощущений жизненных, которые через вас проходят, то становится возможно давать телу поручения как слуге или рабу. Вот такой вывод. Да. Очень средневековый в целом. Я бы сейчас выбрал какие-то другие, более экологичные варианты формулировки. Окей. Если давать в медитации сейчас человеку инструкции, что почувствуй, что твое тело – это просто слуга, это про большую травматизацию, как ты предполагаешь?
Ну, начать с того, что, как ты, наверное, знаешь, я, в принципе, инструкция «почувствуй» вызывает
передергивание, да.
Да, потому что, опять же, как бы вот понимание того, что мы все разные, что значит «почувствуй», как я, ну, вот я, может быть, умею это, как-то научилась, да, у меня все в порядке, а потом мне говорят, там, я не знаю, «почувствуй что-нибудь», и а у меня нету способа это сделать. Я не знаю, как на эту инструкцию откликнуться и чувствую себя полным лохом. Все что-то чувствуют, а я как это?
Тоже чувствуешь, но что-то, но себя полным лохом, да. Ну, в этом плане, да, мы всегда тоже с преподавателями, будущими преподавателями говорим про чистоту инструкций, про операциональность инструкций, выполнимость их. И чаще всего в mindfulness-подходе, ну вот я для себя сейчас жаль, что у нас выходит время, но, может быть, еще раз по это как-нибудь проговорим. Я пришел к тому, что есть всего несколько инструкций, которые я могу дать. По сути, 4 инструкции. Я могу сказать: обрати внимание, заметь, есть это, нет этого, как оно. Я могу предложить движение, связанное с вниманием, то есть направь внимание в ощущение, направь внимание в руку, направь внимание туда-то, сюда-то. Заметь, направь. Третье – это действие на уровне тела, телесное действие, то есть сейчас, может быть, имеет смысл сделать чуть более полный вдох и там что-то такое. И четвертое – это вообрази, если это имеет какое-то отношение к той практике, которой люди занимаются, вообще уместно как-то, то да, представь, вообрази, вот все, что с этим связано. То есть, по сути, всего 4 глагола, которые вот в, ну и, может быть, парадоксальный про «отпусти», но это парадоксальный, потому что это не очень понятно, как делать, да, опять же. И еще одна тема, которая тоже может быть затравкой, знаешь, вот на какое-то такое будущее обсуждение. Вот в этом же, в этих же текстах моего китайца VI века там очень много акцента делается на то, что работа в практике идет через тело к дыханию, к уму. И если я хочу утихомирить психику, то я работаю на уровне дыхания. А чтобы это обеспечить, я работаю на уровне тела, поэтому любые вмешательства, вход медитации, когда я хочу что-то изменить, подправить, скорректировать и так далее, они, по сути, начинаются с тела. Я проверяю, есть ли в теле что-то, что... ну вот можно, да, как-то прагматично поменять для того, чтобы поменялось внутреннее состояние. И вот эта вот связка, она для меня оказалась очень какой-то важной в этом году, что я больше про это думал, как не то, что больше думал, но ну как будто бы, да, воспринимал это последние годы как некое внутреннее делание, внутреннее действие. И здесь я вижу, да нет, вот об этом писали и там 1500 лет назад прямым текстом, что сначала это телесная работа. И все те, кто говорят, что йога – это йогические практики, это на самом деле практики медитации, а асаны, физические упражнения – это подготовка к этому – да, я понимаю, но они правы, конечно, это последовательность. Мы, работая на уровне тела, помогаем себе включать те или иные качества. Физическая устойчивость и переживание устойчивости, да, физическая мягкость, расслабленность и переживание мягкости, к которому у меня за счет этого появляется доступ, и который я, может быть, могу после этого включать и не занимая соответствующую, там, более какую-то, да, такую позу. Вот это тоже для меня ужасно любопытный ну, и фронт работ и тема для обсуждения, надеюсь, еще, которая у нас будет. Вот. Есть ли что-то, что... ты хочешь сказать в конце вот как-то что-то, может быть, не озвученное, что-то, что не затронули, когда ты думала про наш с тобой созвон, разговор в контексте травмоинформированности, работы преподавателя практики осознанности и так далее. Вот было ли что-то, что мы как-то не затронули, не сказали, что хочешь сказать?
О, мне, конечно, ужасно интересно, но это такая методическая задачка, там, в том числе и для меня, потому что у нас тоже там курс по травмоинформированности, не только для,
да, для всех, для людей, работающих с людьми. Да.
Для людей, да, работающих, живущих рядом с другими людьми.
Да.
А, вот там тоже мы по весне будем начинать. И для меня всегда это такой вопрос. Ну, все время там что-нибудь смотришь, да, чью-нибудь работу или слушаешь, там, неважно, опять же, что человек делает. И как-то сначала хочется его убить, потому что такой внутренний вопрос. Ну, вот ты это вот сейчас зачем сказал? Это вот ты тупой или ты хочешь вред нанести сознательно? А потом понимаешь, что ну окей, да, может, ну, человек точно совершенно не со зла. И дальше такое сожаление, как, я не знаю, старая фраза, да, там, ну, свою голову не представишь, да, свой опыт, свое понимание как бы не, вот так вот напрямую не передашь. Для меня вот это вот такой отдельный вопрос, окей, а как тогда это сделать, если не опыт? И вот так. Мне
Ну,
прям вот в этом
тема,
интересно, да.
да, тема травмоинформированности, она, безусловно, начинается с того, что мы работаем с теми людьми, которые хотят, чтобы мы с ними работали.
Да.
Да, то есть это пункт номер один в такой травмоинформированности. Если люди приходят к нам, не зная что, не зная зачем, то у них должен быть сознательный выбор. Оставаться или уйти, погружаться в это или не погружаться, да. То есть в этом плане, если человек к тебе приходит и говорит: я чувствую, что то, как ты там в том теле живешь, мне вот интересно, как это у тебя так получается, как бы мне это на себя примерить, то здесь уже появляется какое-то пространство вариантов. А так, конечно, это все будет ощущаться как вторжение в мою снятую, переставленную и так далее голову. Да, Кай, спасибо тебе большое за этот разговор. Много каких-то направлений все-таки, да, вот, направлений для исследования, для дальнейшего разговора. Мне ужасно интересно, что и как будет у ребят на второй ступени, где ты с ними будешь про это все общаться, и там будут и практические упражнения, естественные задания, задания в работе с людьми в том числе, потому что они все это сразу же перекладывают на реальный опыт преподавания, индивидуального и группового, то есть это будет возможность быструю обратную связь получить, да, это отработать. И для меня, наверное, сейчас вот в сухом остатке я вновь возвращаюсь к этой тройке про я понимаю, о чем это, что это такое. Я знаю это как матчасть, нейрофизиология, психология. Я понимаю это как навыки мои в наблюдении, замечать, распознавать, делать на этом акцент, выбирать способ говорения и вот все, что с этим связано. И я умею передать это как навык дальше, поскольку это необходимо, если я говорю, обратите внимание на собственное тело, то не делать, не добавлять этот кусочек будет, ну, более, как сказать, потенциально, как нездорово хочется, да, использовать слово, но оно такое слишком, ну, короче, будет больнее, может быть,
Больнее,
чем могло бы быть, да.
да.
Ух, спасибо большое.
Спасибо, очень рада была.
Кайф, кайф. Как там? Пишите в комментариях, мы передадим ваши вопросы Виле. И, естественно, тоже все контакты Александры Вильвовской и программы про этику и всего остального тоже прикладываем. Так что, в общем, пишите, что думаете, лайки, колокольчики. Пока-пока. Хорошего
Всем
вечера.
пока.
Спасибо тебе большое. Хорошего дня, недели. В общем, на связи. Обнимаю. И тебе привет с одной стороны света, на другую сторону света.
Пока.
Пока-пока.